Глава 38. Во время встречи с Вильямсонами перед церковью в первый день Рождества язык тела, взгляд и мимика Риты не выдали ничего. У нее все было хорошо. Но встреча определенно в ней что-то пробудила. Она забыла то, что лучше забыть, и вспомнила то, что стоило помнить. Через 3 дня, в первый рабочий день, от нее пришла СМС-ка. Пастбище. Послезавтра в 12:00. Как узнаваемо. Коротко и по делу. По моему телу словно пробежала дрожь, а слюни потекли, как у собаки Павлова. Условная реакция, вот как это называется. Я устроил с самим собой краткую и горячую дискуссию на тему того, надо мне это или нет. Разумный рой проиграл вчистую. А еще я забыл, почему чувствовал своего рода освобождение, когда наши свидания прекратились, а вот остальные эмоции помнил во всех подробностях. Без 5:12 я пришел на лесную поляну, откуда было видно пастбище. Всю дорогу я прошел с эрекцией, с того момента, как увидел, что на гравийной дороге припаркован Saab Sonet. Снег в этом году заставил себя ждать, но ударили заморозки, солнце нанесло нам краткий визит, и резкий воздух было приятно вдыхать. Из трубы поднимался дым, а занавески окон гостиной были задернуты. Обычно она так не делала, а от мысли, что она приготовила сюрприз, может, как-то по-особенному улеглась перед камином, ради чего пришлось потушить свет, по телу побежали мурашки. По открытому пространству я подошел к двери, приотворенной. Раньше, когда я приходил, она обычно была закрыта, а иногда даже заперта, и мне приходилось тянуться к дверному косяку за запасным ключом. Подозреваю, ей нравилось ощущение, что я буквально вламываюсь к ней, как ночной вор. Зная, что именно поэтому она тогда дала мне ключ от подвала. Он все еще был у меня, и иногда я представлял, как воспользуюсь им. Я широко распахнул дверь и вошел в полумрак. И тут же почувствовал, что что-то не так. Пахло не так. Если только Рита Вильямсон не начала курить сигары. И еще до того, как мои глаза привыкли к темноте, я понял, чья фигура сидела лицом ко мне, стоявшим посреди гостиной кресле. «Молодец, что пришел», — сказал Вильямсон так дружелюбно, что у меня по спине холодок пробежал. В пальто и меховой шапке он напоминал медведя, а в руках держал направленный на меня ствол. «Дверь за собой закрой», — сказал он. Я подчинился. 3 шага вперед и медленно, и встань на колени. Я сделал 3 шага. «На колени», — повторил он. Я заколебался. Он вздохнул. «Но слушай, каждый год я трачу много денег на путешествия в другую страну и охоту на зверей, в которых никогда прежде не стрелял». Он нарисовал в воздухе галку. «Большинство в моей коллекции есть, а вот твоего вида, Рой Обгард, не хватает. Так что на колени». Я встал на колени. Тут я увидел, что между входной дверью и креслом раскатан полиэтилен. Такое еще расстилают во время ремонта. «Где ты машину оставил?» — спросил он. Я рассказал. Он удовлетворенно кивнул. «Коробка снюса», — произнес он. Я не ответил. В голове у меня роилась куча вопросов, а не ответов. «Спросишь, как я тебя раскрыл, Обгард?» — отвечаю. «По коробке снюса. После того, как у меня нашли рак, врач сказал мне: лучшее, что я могу сделать для своего здоровья, начать правильно питаться и двигаться. Вот я и стал гулять. В том числе и сюда, куда не ходил много лет. И парочку таких упаковок я нашел в холодильнике». Он швырнул мне на полиэтилен серебристую коробку Берри. «В Норвегии такого не купишь. По крайней мере, не у нас в деревне». Я спросил Риту, и она сказала, что, наверное, табак оставили рабочие поляки. Они год назад дом ремонтировали. И я ей верил. До того самого момента, пока ты не пришел ко мне просить денег. Вот я и сложил 2 и 2. Снюс, ремонт Saab Sonet, дом на пастбище. И Рита вдруг стала такой ласковой и покладистой, какой не была никогда. Явно не просто так. И я порылся в ее телефоне. Там я нашел старое сообщение кому-то по имени Агнетта, которое она не удалила. Пастбище, день и время, и все. Я проверил данные. Номер Агнетты на самом деле зарегистрирован на тебя, Рой Обгард. И вот позавчера я опять позаимствовал телефон Риты и отправил тебе то же самое сообщение, только время изменил. Из-за того, что я стоял на коленях, мне пришлось смотреть на него снизу вверх, но у меня затекла шея, и я наклонил голову. «Если вы все это еще в прошлом году нашли, — сказал я, — зачем столько тянули и не приперли меня к стенке раньше?» «Для человека, который считает в уме, как ты, Рой, это, наверное, очевидно». Я помотал головой. «Ты взял у меня в долг. А если я тебе башку прострелю, кто твои долги возвращать будет?» Сердце у меня забилось не быстрее, а медленнее. Охренеть можно. Будучи охотником, он терпеливо ждал, пока добыча окажется в нужной точке, ждал, пока я рассчитаюсь, ждал, пока уплачу проценты на проценты, корова подоина. А теперь он рассчитается за себя. Вот что он имел в виду, задавая вопрос около церкви: разве неприятное чувство рассчитаться с долгами? Он думал меня застрелить. Вот в чем дело. Не пугать и не угрожать, а застрелить нахрен. Он знал, что я о своих делах никому не рассказываю, позаботился о том, чтобы никто не видел, как я сюда иду, машину я припарковал далеко, никому и в голову не придет меня здесь искать. Он просто-напросто всадит мне пулю в лоб и закопает где-нибудь поблизости. Такой простой и четкий план. Я даже улыбнулся. «Ухмылочку убери», — сказал Вильямсон. «Мы с вашей женой уже несколько лет не встречаемся», — сказал я. «Вы дату сообщения видели?» «Его надо было удалить, но раз оно осталось, значит, длилось это все у вас долго», — сказал он. «Ну, хватит. Помолись напоследок». Вильямсон вскинул ружье к щеке. «Да я уже помолился», — сказал я. Сердце билось все медленнее, пульс состояния покоя, пульс психопата, как говорится. «А, помолился?» — пропыхтел Вильямсон. Кожа щеки выпирала над пастью ружья. Я кивнул и опять опустил голову. «Вперед, Вильямсон, окажете мне услугу». Сухой смешок. «Пытаешься внушить мне, что хочешь умереть, Обгард?» «Нет, но мне предстоит умереть». «Мы все умрем». «Да, но не в ближайшие 2 месяца». Я услышал, как он завозился со спусковым крючком. «Кто это сказал?» «Стэнли Спинт. Может, вы видели, мы в церкви разговаривали. Ему пришли недавние снимки опухоли у меня в мозге. Она у меня уже больше года, а сейчас быстро растет. Цельтесь сюда». Я положил указательный палец на правую часть лба, к корням волос. «Может, и с ней заодно разделаетесь?» Я словно услышал, как защелкал и загудел калькулятор продавца подержанных автомобилей. «Ясно же, что ты врешь от отчаяния», — сказал он. «Если вы так уверены, давайте стреляйте», — сказал я. Я знал, что ему подскажет мозг. Если это правда, проблема Роя Обгарда скоро рассосется сама по себе, без малейшего для него риска. Но если я соврал, он упустит превосходный шанс, который я ему вряд ли еще раз предоставлю. То есть шанс останется, но я буду настороже, а вот ему станет сложнее. Риск против наживы, расходы против доходов, дебет и кредит. «Можете Стэнли позвонить», — добавил я, — «только мне надо сначала ему сказать, что врачебную тайну тут хранить не обязательно». Во время последовавшей паузы слышно было только дыхание Вильямсона. Для решения дилеммы мозгу понадобилось побольше кислорода. Я молился, но не за свою душу, а за то, чтобы от напряжения Вильямсона хватил второй инфаркт. 2 месяца, — резко сказал он, — «если через 2 месяца, начиная с сегодняшнего дня, ты не умрешь, я еще вернусь. Ты не узнаешь, откуда, когда и как, или кто. Но, возможно, последние услышанные тобой слова будут на датском. Это не угроза, а обещание. Окей?» Я встал. 2 месяца максимум, — сказал я. «Это опухоль — редкостная сволочь, Вильямсон. Она не подведет. И, кстати, ружье Вилумсон все еще направлял на меня, но, опустив и подняв веки, дал понять, что я могу договорить. «Ничего, если я заберу из холодильника снюс?» «Я, конечно, переходил всякие границы, но я ведь, по идее, скоро умру. Мне все равно, как это произойдет». «Я снюс не употребляю, бери, если хочешь». Я взял коробки снюса и ушел. Брел по лесу, из которого вот-вот исчезнет солнечный свет. Уйдет по дуге на запад, прячась от пастбища за горами, к озеру, где я в последний раз видел Риту, голую, покорную, постаревшую от дневного света и взгляда молодого мужчины. Я снова подошел к пастбищу с севера. На той стороне окон нет, обычная стена из толстых бревен. Укрепления нападают ведь всегда с севера. Я подошел вплотную, прокрался за угол к западной стене и двери. Намотал на правую руку шарф и стал ждать. Когда Вилумсон вышел, я поступил просто. Один удар прямо за ухо, в этом месте мозгу от черепа защиты почти никакой, и два по почкам. От боли вы не только не сможете кричать, но и станете посговорчивее. Он упал на колени, а я вырвал у него из рук ствол, он его повесил на плечо, ударил в висок и потащил внутрь. Там убрал полиэтилен, передвинул кресло обратно к стене и поставил у камина. Прежде чем заговорить, я дал ему отдышаться, поднять взгляд и посмотреть в пасть собственного ружья. «Как ты уже понял, я соврал», — сказал я. «Но только про опухоль. С Ритой мы, правда, уже много лет не встречаемся. А раз мне хватило одного сообщения, чтобы, виляя хвостом, сюда примчаться, ты также понял, что прекратила все это она, а не я. Лежать!» Вилумсон тихо выругался, но подчинился. «Другими словами, вполне могла получиться история с хэппи-эндом. Тебе не причинило бы боли то, о чем ты не знал», — сказал я. «Но раз ты мне не веришь и решил меня шлепнуть, другого выбора у меня нет. Придется шлепнуть тебя. Поверь, никакой радости мне это не доставит, и я не планирую воспользоваться возможностью и снова закрутить роман с той, кто скоро превратится в твою вдову. Другими словами, в твоей смерти нет абсолютно никакой необходимости, но, к сожалению, с практической точки зрения это единственный выход». «Не понимаю, о чем ты», — заныл Вилумсон, — «но убийство тебе с рук не сойдет, Обгард. К таким вещам готовиться надо». «Да», — согласился я, — «но мне хватило времени понять. Твой план убить меня подарил мне идеальную возможность убить тебя. Мы одни. И никто не видел, как мы сюда идем, а тебе ведь известна основная причина смерти у мужчин в возрасте от 30 до 60, а, Вилумсон?» Он кивнул. «Рак». «Нет», — возразил я. «Да». «Не рак», — сказал я. «Тогда дорожной аварии». «Нет, но мысленно я сделал себе пометку погуглить, когда окажусь дома». «Самоубийство». «Чушь. По крайней мере, наша деревня внесла в статистику свой вклад, если учесть моего отца, кроме того, Ленсмана Ольсона и тебя».
«Меня?»
«Праздники. Мужчина берет ружье и, никому ничего не сказав, один едет на дачу. Его находят в гостиной рядом ружье. Прямо классика, Вилумсон. Ах, да. Мороз, снега нет. Никаких следов по дороге к даче или от нее». Я поднял ружье, увидел, как он сглотнул. «У меня рак», — неразборчиво пробормотал он. «У тебя был рак», — возразил я. «Извини, но ты выздоровел». «Черт!» — со слезами в голосе выдавил он. Я положил палец на курок, у Вилумсона на лбу выступил пот, а тело затряслось. «Помолись напоследок», — прошептал я. Подождал. Он всхлипнул, под его медвежьей шубой образовалась лужица. «Но, разумеется, есть и другой вариант», — сказал я. Вилумсон открыл рот и снова закрыл. Я опустил ружье. «Мы договоримся друг друга не убивать», — предложил я. «Рискнем и доверимся друг другу».
«Чего?»
«Я ведь только сейчас доказал, что полностью уверен. Ты сам убедишься в полном отсутствии поводов убивать меня, а я отказываюсь от выгоднейшего шанса убить тебя. Доверься мне, Вилумсон. Видишь ли, доверие — не опасная заразная болезнь. Ты меня не убьешь, и я тебя не убью. Что скажешь, Вилумсон?» Ты со мной? Уговор?» Вилломсон наморщил лоб, кивнул, как бы колеблясь. «Отлично. Спасибо, что одолжил». Я протянул ему ружье. Он моргнул, недоверчиво на меня поглядывая. Не стал сразу брать ружье, как будто подозревал подвох. В итоге я поставил ружье у стены. «Ты же понимаешь, что я...» Он закашлялся, прочищая горло от соплей, слез и слизи. «Я сейчас соглашусь на все, что угодно. Мне, в отличие от тебя, никому верить не надо. Как мне твоего доверия добиться?» Я задумался. «А мы поступим проще», — сказал я, протягивая ему руку.